Один только Прабу, большинство вайшнавов знает вас как великого киртаниста, однако сейчас вы выступаете в роли главного менеджера фестиваля. Как вы себя чувствуете в этой роли?
Вообще-то, с 91 года я занимался служением президента храма в Сочи. С 93 года я занимаюсь служением регионального секретаря по юге России. Поэтому, ну, в принципе, какой-то опыт управления и сотрудничества с преданными есть. И я не вижу никакой сложности. Тем более, что это больше роль не менеджера, будем говорить, а куратора фестиваля. Менеджеры, они есть по департаментам, а я больше играю роль, так сказать, объединяющего фактора и вдохновителя на служение.
Ну хорошо, тогда давайте перейдем непосредственно к вопросам, которых преданные задали несколько десятков, они поступили через интернет. Ну вот предлагаю начать с общих и перейти к частным. И все-таки, вот, хотя об этом говорил уже Гусвами Махарадж в интервью, которое мы публиковали на сайте, но все-таки вкратце скажите, как в этом году обстоит ситуация с фестивальным взносом?
Ну, прежде всего, я хотел бы отметить, что мы решились на добровольные пожертвования, поскольку это, в общем-то, ведическая культура и, ну, брахманический подход. К примеру, если кто-то приходит к астрологу, да, и астролог ему какие-то услуги оказывает, то он не просит фиксированную сумму, он просто говорит, вы можете пожертвовать столько, сколько хотите. То есть это брахманическая культура. Брахман не медитирует на конкретные деньги, вознаграждения. Он исполняет свои обязанности, свой долг. Он это делает просто так, без привязанности к плодам. А человек уже сам из своих, ну, из своей культуры, на которой он находится, да, и чувства, будем говорить, благодарности, он уже дает столько, сколько считает нужным. Поэтому, ну, мы объявляем и говорим, в общем-то, сколько обходится каждый член, он говорит, фестиваля, да, который будет участвовать, каждый участник фестиваля, это где-то до 2500 приблизительно.
Это включая просад?
Да, это включая просад, да. А там, ну, человек может пожертвовать больше, исходя из того, что он понимает, что у кого-то может не хватать денег. Ну, мир такой, что одни имеют больше денег, другие имеют меньше денег. У них карма в этом плане лучше, у других хуже. Поэтому преданные могли бы позаботиться о других вайшнавах. Есть пенсионеры, например, которые тоже нуждаются. Можно о них позаботиться и пожертвовать чуть больше денег. Я думаю, что это создаст такую атмосферу, будем говорить, доверия.
Фестивальный взнос. Фестивальный взнос уже сейчас можно внести?
Да, можно внести региональным представителям, либо потом уже прямо на фестивале. Но лучше это сделать заранее, внести региональным представителям, затем они по приезду на фестиваль раздадут бирки и все.
А как быть в том случае, если нету регионального представителя в городе, где проживают люди?
Ну, любой город, он относится к определенному региону. И поэтому, ну, либо нужно как-то связаться с региональным представителем все-таки этого города, потому что он ближе всего, например, какой-то город будет находиться там к какому-то региону, либо это север, либо это Урал, либо Волга, либо Среднее кольцо, либо это Москва, Питер и так далее. Везде есть так или иначе региональный представитель, и этот город в любом случае относится к какому-то региону. Но если, ну, нет и такой возможности, то прямо на фестивале можно внести, да и все. В принципе, ну, не такая большая проблема, поэтому И мы рассчитываем на то, что на самом фестивале будет регистрация для тех, кто, так сказать, ну, не смог каким-то образом зарегистрироваться там на месте.
Как-то можно еще банковским переводом сейчас сделать, да?
В принципе, можно, но обычно это делают региональные представители, они аккумулируют у себя все средства, а потом сразу посылают. Ну, мы выставили наши счета. В крайнем случае, в принципе, если у человека есть желание, он может действительно написать, связаться по электронной почте и выслать деньги, только сообщить о том, кто это выслал по электронной почте, и чтобы его уже внесли в список.
Хорошо. А другой такой вопрос, можно сказать, больной, который многих волнует, вайшнавов, в связи с тем, что в этом году фестиваль будет не на территории России, он будет в Абхазии, многих вот волнует проблема с таможней. Поясните, пожалуйста, какие документы нужны, как их оформить, ну вообще кому какие нужны?
Если это граждане России или же СНГ, то есть гражданам России нужен только русский паспорт. Никаких проблем с пересечением границы нет. То есть они приезжают в Адлер, едут на Веселое, на границу с Абхазией, там 10 километров приблизительно максимум. Переходят через границу, это минут 10-15 занимает, если очередей там нет. Просто показывают свой паспорт русский. Никакой визы, ничего не нужно для граждан России. Для граждан СНГ нужно иностранный паспорт. Тоже не нужна никакая виза. Ну, разве что, я не знаю, может быть, с теми странами Прибалтики, наверное, там с Россией, если есть визовый режим, то нужно, естественно, им нужно будет какой-то мультивиза.
Чтобы... А белорусы?
Нет, белорусам вообще ничего не надо.
Да. Свой паспорт.
Да, да. В Белоруссии еще проще вопросы. Ну, насколько я знаю, вот слышал, что граждане СНГ, иностранный паспорт, если есть у них, виза не нужна, просто показывают свои иностранные паспорты. Все.
А граждане других государств, не СНГ, каким образом?
Ну, если это граждане других стран, то они должны сообщить свои данные в оргкомитет о том, что они собираются приехать. Вот им нужна будет русская двойная виза, либо мультивиза. Там на полгода, на год, я не знаю, сколько у них там. Есть годовая виза просто в течение года. Вот, чтобы выехать из России и въехать в нее же. Вот. И с абхазской стороны нам просто нужно будет отправить данные в Абхазию. Там в Министерстве внутренних дел их зарегистрируют и все. На месте уже на фестивале этот вопрос решается. То есть они отдают свой паспорт, там все это регистрируют их внутри уже.
А вот еще насчет таможни, я такое слышал, точнее читал на одном из форумов, что до Гагра проще добраться поездом, это в том числе в плане таможни, что там не очень такие придирчивые таможни.
Ну, я согласен, да. В принципе, это проще вообще для человека, чтобы не переходить границу пешком и так далее. Там, может быть, час на границе поезд постоит, и он дальше проедет. Если садится на Москва-Сухуми. Если же нет, то можно, в принципе, так или иначе в Адлер приехать. И, насколько я знаю, сейчас уже пустили электрички. Вот. Электрички тоже будут ездить. Они уже ездят. Вот мы были последний раз, видели, электричка проезжала. Можно на электричке добраться до Гагры. Там уже вообще.
Ну а вообще вот какая-то помощь будет оказываться преданным по встрече их там, допустим, в Адлере и по пересечению границы?
Так же, как и каждый год. Преданные будут дежурить и на аэропорту, в аэропорту, и на вокзале ЖД. и будут отправлять автобусы до границы, а с той стороны границы будут автобусы ждать преданных, чтобы отправить. Потому что даже сейчас просто отдыхающие, как они ездят, они приезжают на Веселое, то есть это прямо граничная, пограничная зона, они переходят через границу сами, без проблем, просто прошли там минут 10-15. С той стороны сразу уже там есть стоянка, на которой уже дежурят автобусы, дежурят маршрутные такси. Можно без проблем добраться до Гагр. Там 20 километров до Гагр. На маршрутном такси 30 минут езды. Это стоит, если до Сухуми 150 рублей, то туда, наверное, я не знаю, 120-100.
Ну и тогда вот непосредственно к проживанию. Вот, насколько мне известно, места сейчас вот в основном месте проведения фестиваля, то есть санаторий, энергетик уже все забронированы. А можно ли каким-то образом забронировать места в частном секторе? Вот, очень много вопросов на эту тему. Вот, например, Амала Чандра Прабу пишет, есть ли возможность забронировать жилье в частном секторе. Точнее, есть ли информация о тех, кто предоставляет эти услуги. В прошлом году на сайте выставлялась реклама местных арендодателей, к которым можно было обращаться. Есть ли сейчас подобные объявления?
Ну, пока мы еще не, в общем-то, расследовали все частные гостиницы. Вот, это чуть ближе к фестивалю мы, наверное, вывесим объявление. Но я думаю, что эта проблема решается очень просто, гораздо проще, чем в Кринице. В Кринице был пансионат дальше от... Там нужно было пройти на гору километр, и только потом начинался частный сектор. Тогда как здесь ситуация, она ближе к Дивноморску. Дивноморске, если кто-то отдыхал, он помнит, там пансионат, сразу через дорогу уже начинаются многоэтажные квартирные дома, там уже идет, и то же самое, в общем-то, в Гаграх, там буквально через дорогу уже идет, можно снимать себе квартиры в многоэтажках, и метров 500 уже начинается частный сектор, вот, поэтому, в принципе, там все компактно, все вокруг, все очень, так сказать, удобно. Можно поселить не только 3000 человек, гораздо больше.
А какова вообще там ориентировочная стоимость мест на это время?
Ну, мы спрашивали от 200 до 300. В принципе, вот как в Кучугурах, вот такие цены приблизительно.
Многих вот еще волнует политическая и криминогенная обстановка в Абхазии.
Ну, что? Ну, можно сказать, так или иначе, сейчас в Абхазию ездят сотни тысяч отдыхающих. Я думаю, что можно сравнить это с каким-то периодом у нас в России, когда еще экономика не была так сильно развита. Ну и барсетки там воровали с машин, помните, да, вот эти времена, да? Карманники там нет-нет где-то ходили. Но что-то в этом роде, конечно, там есть, очевидно, там преступность сейчас чуть больше, чем в России, потому что там экономическое, они не так развиты. Но нельзя сказать, что там просто свободно ходят и грабят людей и так далее. То есть это ложное представление. Просто... Я читал как-то в интернете разные отзывы, да, и в основном подавляющее большинство людей, они жаловались на, будем говорить, сервис. Они снимают квартиру и все, как бы, вот, сервиса нет, они говорят, что абхазцы такие люди, они ленивые, они не любят служить. Поэтому просто предоставляют жилье, а там просто оставляют человека без какого-то сервиса, без удобств. Вот. В этом плане были какие-то жалобы в плане там, денег, что все дорого достаточно. Но чтобы вот кто-то жаловался на какие-то криминальные вещи, честно говоря, будем говорить, совсем немного. Одна преданная как-то жаловалась, что 30 лет назад к ней приставали.
30 лет назад?
Да, ну ей уже под 60, и когда она в молодости отдыхала в Гаграх, вот, к ней приставал парень местный, и она сказала им, я замужем, не надо меня беспокоить. Он, ну и что, что замужем? Он все равно продолжал, как бы. И она боится, что, как бы, думает, что все жители местные, они такие самцы. Ну, вообще-то, ну, ситуация, она меняется же со временем. Я думаю, что они прекрасно понимают, что это их возможность экономического благополучия. Как им еще развиваться, если не туризмом? И, в принципе, так, ситуация достаточно приемлемая, особенно в Гаграх. Если в Сухуми она, ну, не более бесконтрольная, то Гагра, он маленький город, мы говорили с местными жителями насчет воровства и так далее. Она говорит, что, ну вот женщина, она сказала, что у нас город маленький, мы все друг друга знаем. И если кто-то сворует, мы все, и он просто, это уже не человек. То есть в маленьком городе это контролируется гораздо проще. К тому же нам обещали в этом плане помочь. То есть предупредить местных бандитов, чтобы они...
Провести с ними профилактическую работу.
Да, профилактическую работу. Есть просто там люди, которые могут помочь в этом плане. Они понимали, что это приехали не простые люди обычные, а что это верующие приехали, и их трогать не нужно.
А вот с политической частью, то есть вот похоже, что многим еще вот памятные события двухлетней давности, вот там какие-то боевые действия были связаны с Грузией.
Но вообще в Абхазии никаких боевых действий не было. Эти действия были только в Осетии, в Южной Осетии, поэтому это, ну, другое совсем. В Абхазии с 93-го года уже абсолютно никаких военных действий не было со стороны Грузии. И я не думаю, что это проблема, потому что сейчас на границе не абхазские войска, а русские войска. И граница, она находится очень далеко. То есть, если взять по километрам с Гагр до Сухуми это 120 километров, оттуда до Чанчири еще и до границы еще где-то 80, наверное, минимум. Это означает, что 200 километров от Гагры до границы следующей. Это достаточно большое расстояние. Тем более, что Гагры находятся с 20 километров от русской границы.
Хорошо, успокоили. А какая там денежная единица? Рубли в ходу?
Там только рубли в ходу. Других денег там нет. Это можно сказать, Россия, ее продолжение.
А как там сотовая связь? Социальная.
Что касается сотовой связи, там она не, совсем недорогая, в общем-то, дешевле, чем у нас. Внутри можно подключиться, но оттуда в Россию звонить гораздо дешевле, чем отсюда звонить в Абхазию.
Но вот, вот это, допустим, факт, если кто-то приедет туда со своей сим-картой, там МТС, Билайн, Мегафон, для, они будут как в роуминге.
Да, так, безусловно, безусловно. Лучше подключить местную какую-то. Как, ну, в общем, местное подключение. Это будет гораздо, ну, удобнее, дешевле. Им, по крайней мере, в Россию звонить будет намного дешевле.
Ну вот перейдем еще к каким-то таким частным вопросам, их достаточно еще много, я тут некоторые тогда сразу отсеку, поскольку вы уже на них ответили. Вот, например, Вишнуджан Прабу из Екатеринбурга спрашивает, будет ли в этом году организован палаточный маркет, как зарегистрироваться для участия в маркете?
Будет организован. Техническая часть у нас пока разрабатывается, то есть мы планируем так, чтобы все те, которые участвуют в маркете, поскольку они приезжают с товаром, они будут проезжать границу, таможню, и очевидно, что просто так они провести не смогут без пошлины. мы ведем переговоры, чтобы фестиваль пропускали без пошлины. В принципе, есть определенные уже договоренности. Вот. И, скорее всего, это у нас будет перевалочная база в Сочи. Можно будет туда привозить.
В Мацесте, да?
Да, скорее всего, да. И оттуда уже мы большими машинами одноразово сразу будем вывозить все в Абхазию. Вот, это уже нужно будет, да, действительно договариваться с теми, кто будет участвовать в маркете, если у них, конечно, какие-то большие если это, конечно, совсем не маленький товар какой-нибудь, я не знаю, который можно просто взять, перенести там, диски какие-нибудь, там еще что-то. Но если это большой объем, то лучше централизованно это делать. Вот поэтому, ну, в принципе, нужно будет уже перед фестивалем, я думаю, за месяц до фестиваля уже писать в оргкомитет. Вот, кто организует маркет, пока еще не определились мы. Есть старший этого департамента, но конкретно кто с маркетом еще не определено. Поэтому за месяц до фестиваля можно будет писать. В принципе, либо Хиро Кришне, либо мне.
А вот есть несколько вопросов от людей, которые еще ни разу не были на фестивале, и некоторые из них даже вот с преданными только недавно познакомились. Вот, например, Николай Иванов пишет, Галина из Казахстана. А вот что бы вы таким людям посоветовали, как им вообще приехать на фестиваль, как там, может быть, как-то лучше адаптироваться к этикету, к философии, что бы вы посоветовали?
Ну, вообще-то на фестивале, по-моему, гораздо проще адаптироваться, чем в каком-то другом месте или в другой программе, будем говорить, вайшнавской. Потому что фестиваль достаточно такая свободная атмосфера посещения. Человек может свободно посещать любой семинар, любые программы, киртаны, и вместе с тем еще и отдыхать. Поэтому, ну что, я им посоветую приехать на фестиваль и наслаждаться и атмосферой. Посещать все, ну, по возможности, конечно, семинары, получать духовный опыт. Поэтому, что для начинающего шраванам слушание – это основа духовной жизни. Им нужно просто ходить и слушать, и получать общение.
Поэтому... Ну, я вот по своему опыту скажу, когда я несколько раз приехал на фестиваль впервые садхусанга, вот для меня было очень важно, что со мной был человек из моего города, который мне очень многое рассказывал. Я думаю, что вот другим людям, которые в первый раз едут, тоже, наверное, очень важно как-то вот присоединиться к вайшнавам, которые из их местности.
Безусловно, да. Было бы очень хорошо, если бы они присоединились к группе, организованной группе. Потому что, ну, насколько я знаю, почти в каждом регионе они приезжают организованными группами. В частности, Москва это, или Питер, или Урал, или Юг России, Ростовская область. Они все приезжают организованной группой. Безусловно, для них будет лучше, если у них будет какой-то старший преданный и будет курировать там, на фестивале. Это было бы здорово. Ну, к сожалению, сам оргкомитет, он не способен в это время уделять внимание такой духовной заботы, будем говорить. Очевидно, это должно лечь на плечи вот, преданных, которые приезжают на фестиваль уже много лет. И для них было бы здорово, если бы они брали на себя какое-то наставничество над начинающими, которые только приехали.
Таких вот несколько интересных писем люди, похоже, просто жаждут уже заняться служением. Вот, например, пишут, мы прихипованные ребята, в 2009 году мы помогали вам кафе, были грузчиками, вы нас приглашали на следующий год, так вот, рассчитывайте на нас, очень прониклись духом вашего фестиваля. Нужны ли с нашей стороны какие-то заявления по форме или достаточно этого? И вот еще одно письмо хочется прочитать. Вся слава Шри Прабхупаде. Мы группа пенсионеров и просим посильное служение. Как-то прокомментируйте это?
Ну, в этом году у нас будет такое добровольное служение, безусловно, поскольку, в принципе, нет фиксированной какой-то суммы за участие в фестивале. Поэтому, в общем-то, на фестивале мы будем давать объявления регулярные по служению, какие у нас есть места для того, чтобы преданные могли участвовать в определенном виде служения. То есть это либо кухня будет, как ребята пишут, да, либо это пенсионеры, которые тоже, в принципе, могут участвовать на кухне, там, помогать чистить овощи и так далее. То есть, в принципе, мы идем по сценарию, будем говорить, такого украинского фестиваля. Вот. И обычно это происходит так, что мы утром даем объявление, что нужны такие-то преданные, которые могли бы там раздавать просад, столько-то человек на кухню, там столько-то человек, грузчики, столько-то человек. И прямо будут преданные подходить к главам департаментов и их будут тут же занимать преданным служением. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что в этом плане просто им нужно будет проявлять активность, когда будут эти объявления, и, так сказать, подходить к главам департаментов и просить о служении. Я думаю, это приемлемо.
Ну вот, наверное, некоторые вакансии уже будут вот сейчас как-то искаться люди подходящие. Да. То есть, наверное, на сайте будут получаться сейчас какие-то объявления уже.
Ну, в принципе, в основном все виды служений, которые будут быть ответственные, так или иначе, они уже распределены. А кроме этого, у нас регионы участвуют в служении. То есть уже распределено каждый день фестиваля за определенным регионом. И каждый регион выделяет около 80-100 человек для того, чтобы они занимались целым служением на фестивале. Вот. Но если у кого-то есть желание, они могут писать, в принципе, не проблема.
Хорошо. Вот такое беспокойное письмо от Марии из Москвы. Она пишет: несколько лет назад подруга ездила отдыхать в Гагры и сильно отравилась, лежала 10 дней с температурой и прочими неприятными последствиями. Выяснилось, что это тот же пансионат, куда мы собираемся. Там якобы травятся 90% от воды. Можешь как-то это будет решаться ли этого? Будет, ну, знаете ли вы об этой проблеме, и будет ли она как-то решаться? И вообще, насколько это.
Ну, вообще-то, насколько я понимаю, что если воду пить из-под крана, то отравиться можно в любой части России. И даже, наверное, мира. Ну, может быть, за исключением там Армении и других регионов, где вода достаточно чистая. Но обычная вода, она непригодная для питья, по-моему, везде. Это, в общем-то, техническая вода в основном. И лучше не пить из-под крана воду, а покупать в бутылках и пить. В принципе, мы планируем завести туда воду. Но что касается местной воды, я еще как бы не узнавал. Хотя, насколько я знаю, в Абхазии, в Сухуми, по крайней мере, вода лучше, чем в любом месте России. Лучше. То есть по своим вкусовым качествам и по мягкости она очень достаточно чистая и хорошая. Что касается Гагры, не могу сказать, но лучше не пить воду из-под крана, тогда не будет никаких отравлений. Хотя, в принципе, ну, если взять Россию, то По новостям то и дело говорят, там отравлены там столько-то детей в том-то пансионате, там-то столько-то детей. В детском садике тоже все время происходят какие-то отравления. Поэтому это не факт, что это вода. То есть мы не можем сказать, что это однозначно. Поэтому просто надо быть более, так сказать, аккуратным и бдительным. Не пить воду из-под крана, покупать бутылочную воду и пить.
Несколько вопросов еще по поводу палаточного лагеря. Он будет?
Места мы пока еще не нашли. В самом пансионате там не так много места, и там невозможно поселить преданных с палатками. Мы будем искать недалеко. Посмотрим где-нибудь, может быть, какое-то место небольшое и найдется. Но я все-таки, не советовал бы. По-моему, можно что-то дешевое. Лучше найти дешевое жилье. Это проще будет. Потому что наверняка там можно будет снять там однокомнатную квартиру и поселиться там, человек 8. И это будет те же самые деньги, что с палатками. Все равно там какие-то неудобства им придется ходить, там воду где-то искать. То есть, в принципе, сам пансионат, он не приспособлен для палаточного городка. Но мы будем думать уже ближе, посмотрим, и, может быть, что-то найдем, поскольку сам пансионат находится прямо в городе. Тут трудно найти что-то такое, вот, какую-то лесополосу или какие-то такие свободные места для палаток.
Хорошо, вот такой вопрос еще. Граждане Молдовии, они на каких условиях могут приехать на фестиваль? То есть они у нас к СНГ относятся? То есть это
же
только
загранпаспорт,
да?
Да. Загранпаспорт нужен. Вообще.
И вот в связи с этим тоже вот спрашивают вот вопросы с Молдовии и с других есть государств, например, с Белоруссией, вот такие же вопросы. У них нет своего регионального представителя, кому им обращаться?
Ну, я говорил, в принципе, если это так сложно, то можно будет на фестивале зарегистрироваться, это небольшая проблема. В любом случае он будет у нас функционировать постоянно. То есть, если это так сложно. Либо, вот как мы говорили, можно списаться по интернету, перевести деньги, и мы их зарегистрируем таким образом.
Матаджи Гуру Бхакти спрашивает, хочу взять с собой божества, могут ли быть проблемы на границе, как думаете?
Ну, она не одна, кто хочет с божествами приехать и вообще путешествовать с божеством. Я сам с божествами путешествую. Поэтому единственная проблема, которая может возникнуть у нее, это ей надо будет показать, даршан, чтобы она дала правоохранительным органам и таможенникам, которые попросят показать, что у нее в этой коробочке. Ну, они откроют и посмотрят, божества дадут им даршан, получат милость. И потом божества поедут дальше. В общем-то, ничего особенного, по-моему, это, в общем-то, обычное явление с преданными. Все духовные учителя ездят по всему миру. Гопал Кришна Махарадж путешествует с огромным количеством божеств. И никаких проблем нет. Везде он к нам приезжает с божествами своими. Поэтому это не проблема. Их не конфискуют. Наоборот, получат милость. Представляете, сколько божеств везут преданные, и таможенники будут получать даршан каждых божеств. Неплохая проповедь.
Адити Духа Прабху, это вот все основные вопросы. Может, вам есть что-то еще напоследок сказать, вайшнавам?
Ну что, хотелось бы, чтобы преданные поняли до конца то послание, да, и те изменения, которые мы хотим сделать на самом фестивале, чтобы на фестивале царил дух служения вайшнавам, заботы о вайшнавах, чтобы не было мыслей о вознаграждении каком-то и так далее, потому что мы хотим хотя бы, чтобы там неделю в году или там какое-то время в году преданные, они были готовы просто бескорыстно служить друг другу, чтобы атмосфера там была любви и доверия. Вот. Мы со своей стороны стараемся сделать все для того, чтобы у преданных были удобства, вкусный просад и возможность ходить на все лекции и программы, чтобы у них была хорошая санга. Вот. В общем-то, атмосфера на этом фестивале зависит от каждого ее участника. Если все мы будем в этом настроении служения, тогда очень быстро это место станет Вайкунтхой. Там будет царить совсем другая атмосфера. Буквально недавно я был на ретрите Сачинандана с вами под Москвой. Мы начали проводить ретрит, и была совсем другая атмосфера. В последний день мы пели 12-часовой киртан. И все, уже к концу фестиваля, к концу ретрита, все преобразилось абсолютно. Можно было видеть, что как будто ты находишься в святом месте. Поэтому это очень благоприятно. Кришна говорит, там, где мои преданные собираются вместе и воспевают мою славу, я там нахожусь. И, несомненно, Кришна снизойдет в Гагры, но мы знаем, что Кришна никогда не приходит в материальный мир. Прежде чем Кришна туда придет, сначала туда придет Вриндаван. Поэтому сначала там Гагры превратятся в духовную обитель, особенно пансионат энергетики, а потом Кришна он сам не зайдет и будет вместе с преданными наслаждаться общением и получать служение, от своих преданных. Поэтому милости просим, пусть приезжают все.
Спасибо большое за ваше служение и за это интервью. Удачи.
Олег Кришна.